Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня наши баррикады будут проходить в формате круглого стола. На нашем круглом столе будем пытаться понять, что происходит с нашим авианосцем «Адмирал Кузнецов». За последний месяц две небоевые, технические, слава богу, потери. Сегодня с нами Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Олег Пономаренко, эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт. Здравствуйте, Олег
Юрьевич.
И сегодня с нами Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий. Здравствуйте, Константин Владимирович.
Добрый вечер.
Мы перед программой «Баррикады» беседовали в этой студии с депутатом Госдумы Андреем Луговым, и я задавал нашей неквалифицированной, безусловно, аудитории вопрос о том, как вам кажется, не напрасно ли мы послали наш авианосец к берегам Сирии, учитывая то, что с ним происходит сейчас, ну и вот результат голосования. 54% полагают, что напрасно, получается так, 46% говорят, что нет. Все-таки он правильно, что туда отправился, и правильно, что там боевая работа с авианосцем ведется. Как бы вы ответили на этот вопрос? Начнем с Владимира Попова. Владимир Александрович, пожалуйста.
Я больше склонен вот поддержать тех, кто за 46% голосовал. Почему? Потому что учебно-боевые задачи все равно приходится нам выполнять так или иначе. Так, а почему их не выполнять с пользой для дела, а не так просто бомбить воздушный квадрат, где-то стрелять в воздушном квадрате или бомбить условное морское пространство, там, да, какую-то баржу учебную и так далее. Здесь все-таки реальные задачи, это во-первых. Во-вторых, может быть, вы правы были, когда обсуждали этот вопрос часом ранее, допустим, о том, что это где-то и показать свои возможности перед мировой общественностью, особенно перед военно-политическими кругами других стран мира. Вот мое мнение вполне естественно будет.
Это Владимир Попов. Сейчас я уже обращаюсь к Олегу Пономаренко. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Я бы предпочел более осторожное мнение по поводу целесообразности отправки авианосца. Связано с тем, что единственный корабль, который длительные периоды находился в ремонтах, значит, учебно-боевая работа естественным образом прерывалась. Состав авиагруппы мы не знаем точно, как, насколько она была хорошо подготовлена. Собственно, сами основные самолеты, это Су-33 и МиГ-29К, идет перевооружение. Россия выбрала вариант, который в том числе разрабатывался для индийского ВМС. Здесь тоже возможны вопросы и по техническому состоянию, и по готовности техники.
То есть присутствие авианосца у берегов Сирии вы все-таки ставите под сомнение, целесообразность присутствия?
Да, я соглашусь с Владимиром Александровичем в том, что желательно, конечно, направлять корабли на выполнение таких задач, но учитывая вот те факты, которые мы знаем, относительно жизненного цикла и той работы на авианосце, которая происходила, ну, скажем, за последние 10 лет, то меня вызывают вопросы способность вот идеально выполнить то, что поручено.
Это Олег Пономаренко, и сейчас тот же вопрос Константину Макиенко. Константин Владимирович, пожалуйста.
Ну, что называется, если бы я был директором, да, если бы я был главным, я бы, конечно, воздержался бы от посылки этого авианосца, но это исключительно из того, что я, в принципе, очень консервативный и сверхосторожный человек. Но если говорить о рациональных аргументах в пользу посылки этого авианосца, они есть. Они здесь были отчасти приведены. То есть, ну, раз уж мы вошли в этот конфликт, да, раз с 30 сентября мы там присутствуем.
С 30 сентября еще прошлого года.
Года, да. Значит, ну, надо, наверное, использовать этот конфликт в том числе и для того, чтобы прокатать в реальных военных действиях все элементы, все компоненты, максимально возможное количество компонентов, элементов всех видов вооруженных сил и родов войск. Опять же, раз у нас этот авианосец есть, пусть он не авианосец, но раз уж мы его в 90-е годы тянули и не порезали, то, наверное, его надо протестировать, проверить. И, кстати говоря, результаты и выводы могут быть негативные. Может быть, будет сделан вывод о том, что нам и не нужна такая компонента вооруженных сил, как авианосная авиация. Я надеюсь, что это такой вывод сделан не будет. Но чтобы дальше планировать, чтобы как-то думать, размышлять в этом направлении, вполне полезно его и посмотреть. Деле.
Это Константин Макиенко, и сразу слово Владимиру Попову. Владимир Александрович, пожалуйста.
Для поддержания сказанного вами правильно говорю, что действительно экипажи готовились заблаговременно, несмотря на то, что, как вы говорите, что он был в ремонте там иногда и так далее, стоял у стенки.
Долгий период.
Некоторый период, да, будем говорить так, потому что я сам присутствовал на корабле, там, кстати, я его обходил, я смотрел, единственное, что не пришлось полетать на нем. Угу. Это получается, соответственно. А так, я мнение имею не со стороны и не из книжек.
А изнутри?
Реальный, вот, за железо, как говорится, я подержался. А с ребятами я их готовил, я подготовкой занимался их, некоторых из них, это мои подчиненные были в свое время. Так что могу сказать, что уровень подготовки летного состава достаточный для того, чтобы использовать данную авиацию, палубную авиацию на сегодняшний день. Она малочисленная, да, но все равно в практике она должна себя показать каким-то образом. Пусть будет отрицательный, будет опыт. Все равно. Это во-первых. Во-вторых, не забывайте, стоял он у стенки, но мы работали, готовили и летом, и прошлом году еще, да, нитка есть система такая в Крыму. Мы ее интенсивно использовали. То есть все лето летали экипажи, ротация была по эскадрильной, где летчики готовились, взлетали с того же трамплина, садились с тем же выпущенным гаком на посадку и цеплялись за примерно такие же трассовые системы, вот этой автоматической системы.
Но нитка на земле, а это же
да.
Вот...
Да, ну это разница, конечно, это психологический подход дальше. Но тренинг был хороший, достаточный для того, чтобы выполнить задачу.
Это Владимир Попов, сейчас слово Олегу Пономаренко. Олег Юрьевич.
Небольшая ремарка вот по отношению к тому, что экипажи готовились на нитке. Вероятно, можно, наверное, такое предположить, вы меня сейчас поправите, что если бы авианосец был в постоянной готовности и с такой же интенсивностью полеты проводились бы именно на нем, вот эти бы случаи, а может быть, они даже были бы и предупреждены, я имею в виду обрывы тросов, они были бы выявлены на этапе учебной работы и не в Средиземном море, а, соответственно, где-то...
Ну, согласен с вами полностью, но не забывайте такой случай. Можно я еще немножко
Попов.
Статистикой вас буду, значит, обогащать? Например, особенно для слушателей будет, наверное, полезно. Давайте так. У американцев это самая авианесущая группировка, которая имеется вообще в мире, самый большой опыт. Еще с 30-х годов они уже интенсивно использовали авиацию, именно палубную авиацию. Так вот, у них в 50-х, 60-х годах, примерно десятилетия, да, было зафиксировано аварий, катастроф и отказов авиационной техники сложных, таких серьезных, да, примерно 700-770 и более случаев. Так, дальше смотрим. Когда наступили 70-е, 80-е годы, так, тоже десятилетия берем примерно, да, на порядок меньше уже таких случаев было, тоже 70-80 всего аварий и катастроф было зафиксировано. Опять 90-й год и 2000-е годы, да, вот это уже ближе к нам, да, переходный период, вот, да, понимаете, еще уменьшилось резко опыт применения, потому что длительный. У них получилось так, где-то они примерно 15-20 единиц техники теряли или были такие аварийные ситуации. Так, сегодня
это за десятилетие или там
да,
ежегодно?
Десятилетие беру. Вот я именно разделил три десятилетия, сказал вам. И можно объяснить, если хотите, поясню. Первое то десятилетие, вот 50-х, 60-х годов, объяснялось такая аварийность чем? Во-первых, это то, что переходили на реактивную авиацию. Ушли от винтовой, легкой авиации, более к тяжелой, турбовинтовой и реактивной. Это проблемы. Потом... Почему вот вышли они из этого кризиса, из такой ямы большой, 700, там, более единиц, да, аварийных ситуаций, и вдруг, вот, буквально 70-е, 80-е, улучшилось это? Чем объяснить? Опыт опять получили, качественную технику получили, наработали, они ушли от вот тех, как бы, левизны в коммунизме, как мы говорили, да, то есть детская болезнь прошла, они встали на крыло, это раз. Второе, доработали систему. Доработали, да? Набрали опыт. А еще они одну из палуб повернули и сделали боковой ее. И эффективность площади воздействия и безопасности использования резко возросло.
Это Владимир Попов, сейчас уже обращаюсь к Константину Макиенко. Константин Владимирович, а если попытаться оценить вот именно пиар-эффект от присутствия авианосца и того, что с ним происходит?
Ну, пиар-эффект негативный, насколько я понимаю.
Но он негативный, это первое, что приходит в голову. Сколь он чудовищен, то есть там, гордились калибрами, гордились нашими самолетами, которые там попадают в цель, и Министерство обороны интенсивно все это фиксировало.
Вот я бы так сказал, пиар-эффект – это последнее, о чем мы должны думать.
Почему?
Потому что это виртуальные какие-то вещи. Я понимаю, что для вас, как для журналиста, это может быть самое важное, что есть, но с точки зрения обеспечения безопасности, с точки зрения экономических каких-то вещей, почему мы вообще должны думать о пиар-эффекте?
Это то, как вас воспринимают, как серьезного соперника или как державу, в которой единственный дымящийся авианосец
с падающими самолетами. На Украине сейчас очень популярна версия, подобранная у американцев, у какого-то там американского эксперта, британского ученого, значит, что мы отправили этот авианосец, мы, Россия, отправила этот авианосец для того, чтобы продемонстрировать боевые качества МиГ-29К и там в каких-то тендерах поучаствовать. В каких тендерах-то он будет участвовать? На рынке спроса на палубные самолеты нет. Значит, единственный потенциальный покупатель палубных самолетов, теоретически, очень теоретически, там, для третьего авианосца, это индийцы. Извините, индийцы этот самолет МиГ-29К знают лучше, чем мы, потому что они вообще были заказчиком этого самолета, они формировали техническое задание на этот самолет, они этот самолет вели от проведения осевой линии. И военно-морские силы Индии получили этот самолет на 3 года раньше, чем морская авиация ВМФ России. Что мы им-то будем пиарить? Что мы им доказывать? Авианосец туда шел не для пиара, а для того,
для
чтобы...
Работы. Для тестирования. Для тестирования и учебно-тренировочных полетов.
Сейчас Олег Пономаренко, да.
Я вот хочу поддержать коллег в том смысле, что на самом деле в долгосрочной перспективе, может быть, даже этот отрицательный пиар-эффект может иметь положительную сторону, поскольку тема немножко раздувается, а реальное состояние дел знают только те, кто на авианосце вокруг него. Таким образом, недооценивая наше оружие, в случае, если проведены будут необходимые доработки, усовершенствованные системы и так далее, в случае... В таком нас будут недооценивать. Нам это только на руку.
Поражение Петра Первого под Нарвой, так что ли, получается?
А у нас, кстати, это в российской культуре сначала при начале фундаментально опростоволосится.
Да, не надо уж так
сгущать краски. Я подбираю корректное слово, а потом, значит, закончить Полтавой.
Ну, и сейчас обращаюсь к Владимиру Попову. Владимир Александрович, а что касается вот выводов, которые могут быть сделаны, может быть, действительно примут решение после использования единственного пока в боевой ситуации нашего единственного авианосца вообще прекратить эту программу и не закладывать больше подобных судов?
Ну, это сегодня вопрос не ко мне, конечно, и не к нашему, вот, не к нашей аудитории.
Вы в данном случае единственный у нас.
В данном случае, да, говорю, что в принципе, я думаю, что не так, все не так.
Почему?
Ну, потому что опыт есть уже, использование есть, и есть уже наработки определенные. У нас есть океанские задачи, то же самое. Мы же не третья страна мира все-таки. Давайте так рассуждать.
Да, сейчас Константин Макиенко.
Вот в чем дело. Дело в том, что поломать всегда проще, чем построить. Поломать можно. И опять-таки, к этому есть рациональные мотивы, чтобы действительно закрыть. Это невероятно дорогой корабль, невероятно дорогой в... эксплуатации, причем не только по деньгам, он же пожирает огромное количество человеческих ресурсов, а это может быть сейчас ресурс даже более ценный, людей нормальных дефицит, которые там с головой дружат, с руками дружат и так далее.
Которые нормально могут служить,
служить,
да?
А их хотят, там 1500
человек должно быть.
Вот, но потом мы же не знаем, как будет развиваться военно-политическая ситуация, геополитическая ситуация, экономическая ситуация. А может быть, через 10 лет встанет вопрос о том, что он авианосцы нам нужны уже вот не такой, как Кузнецов, а реальный, хороший. И все с нуля. А знаете, это ценник будет уже в 3-4 раза больше. И скажу вот еще какую вещь. Вот в 90-е годы, ну, я тогда еще был совсем юным, так сказать, ну, не хочется говорить аналитиком, наблюдателем. Вот, я считал, ну, в 90-е годы все мы знаем, да, какая была экономическая ситуация, я считал, что Кузнецову надо продать, ну, или порезать. А потом началась вот такая программа, как перестройки в интересах военно-морских сил Индии авианесущего крейсера «Горшков», который в Индии стал авианосцем «Викрамадитья». Так вот, эта программа принесла нам, России, нам, в смысле России, По кораблю почти 2,5 миллиарда долларов, по самолетам там уже, наверное, 2,5 миллиарда долларов, и плюс постсервисные услуги, то есть там к десятке подойдет. Не будь у нас Кузнецова, не будь у нас компетенции в области авианесущих кораблей, вот этой авианесущей компетенции, не было бы этих 10 миллиардов. Значит, Севмаш предприятие жило бы совсем по-другому, Северодвинск жил бы по-другому, какое количество людей там спилось бы, значит, обкололось бы, уехало бы на материк. Это мультипликативный эффект.
Опыт получили потрясающий, в том числе отрицательный, что с Викрамадити долго сражались, и сколько нам ее возвращали.
Русская поговорка за...
Долго запряжаем.
За двух битых.
Да, Владимир Александрович хотел что-то добавить.
Да, я говорю, что действительно так и есть. Вот в экономическом, наверное, плане, мне об экономике говорить, может быть, неудобно, но все равно, вы понимаете, в экономическом плане это очень большой действительно задел для государства. Почему? Потому что это и авиационная промышленность работает, и кораблестроительная промышленность у нас начала подниматься. Это не только подводные лодки строить, а вот именно надводные большие. Это опыт крейсерских кораблей строить, класса очень большого, который, вот недаром же мы обратились тогда к Франции, чтобы более Мистрали. Дешевле купить Мистрали, казалось бы. Но сегодня вот эти вот запреты оказались нам на пользу. Мы на Востоке начали строить опять. Мы освоим эту большую блочную систему строительства кораблей крупнотоннажных, так? И это будет плюс. Опять рабочие места, опять это зарплаты, опять это культура производства.
Были бы деньги, Владимир Александрович.
Они есть. Меньше воровать надо. Я Хорошо. Грубо сказал.
Олег Пономаренко.
В отношении того, чтобы порезать, добавлю еще такое вот обстоятельство. Роль авианосного флота. Понятно, что американцы единственная сейчас такая держава, которая имеет гигантский ВМС с 10 авианосцами.
Но... Если так дело пойдет, у них в какой-то момент может стать авианосного групп больше, чем у нас самолетов на Кузнецове.
Да, и мы еще об этом скажем.
Такими темпами 2-3 месяца.
С горечью замечаем мы, да.
Да, извините, я перебил.
Да-да-да. Олег Маренко. А обстоятельство такое, непредсказуемость военных конфликтов. Как придется действовать в будущем, сказать трудно. Что такое авианосный флот? Даже американцы, я хочу напомнить недавнюю историю, столкнулись с тем, что их союзники в 2003 году при вторжении в Ирак отказались предоставлять свои авиабазы. Выручил флот, потому что удары, основную их массу наносилось с авианосцев. Они выполнили порядка 75% боевых вылетов. Все эти вылеты были сделаны двумя машинами, хорнетами, суперхорнетами и томкотами. Это не единственный такой случай. Своеобразный вид операции, это так называемые, ну, такого термина нет, но назовем их мстительные операции.
Операции возмездия.
Возмездия, да. Франция, Шарль де Голь. Через месяц после теракта в Париже корабль подходит к Востоку и начинает наносить удары по тем объектам, которые известны. Понятно, что они, может быть, не все известны. Но страна отвечает тут же. Авианосный флот – это экстерриториальность. Вы можете его подвести в какой-то район мира. Другие великие державы вам ничего не скажут на это, поскольку им это тоже нужно будет в какой-то момент. И вы осуществляете свои операции те, которые вы не могли бы или вам сложно осуществить с помощью дальней авиации, а она все-таки намного и дороже, и сложнее это. Здесь гибкость применения вооруженных сил.
Хорошо, сейчас обращаюсь к Владимиру Попову. Владимир Александрович, но получается, что мы сейчас, по сути, вынуждены догонять американцев, причем с единственным авианосцем. Пытаемся с ними как-то конкурировать.
Ну, ничего страшного в этом нет.
Ничего страшного?
В принципе, конечно. Так это всегда так. Один уходит вперед, другой догоняет. Это
задел просто как выглядит чудовищным.
Да, ничего страшного нет. Я говорю, еще раз подтверждаю, что они с 30-х годов этим занимаются, понимаете, индивидуально и конкретно. А мы занимаемся только вот с 90-х буквально годов, будем говорить так интенсивно.
Тут такая история. Гоняться за страной, у которой в 10 раз на порядок больше ВВП, это дело бесполезно.
Неблагодарное.
Мы за американцами не гоняемся. Мы военно-морской свой флот строим в соответствии с своими доктринальными,
подходами,
в соответствии с своими интересами. Вот, например, если уж вернуться вот к назначению авианосцев, у американцев, у французов действительно главное назначение авианосцев – это проекция силы и обеспечение достижения доминирования на море. Кузнецов, вообще вот эти крейсера, несущие крейсера проекта 1143, ну, 5, 6, 7, угу. У них несколько иная была основная задача, не проекция силы, а обеспечение боевой устойчивости развертывания стратегических подводных ракетоносцев. Именно поэтому истребитель Су-33 изначально, он вообще чистый истребитель, у него не было там ни ударных
задач. Корабль прикрытия.
Дело в том, что когда подводная лодка выходит, ее выход надо, развертывание атомных подводных лодок стратегических, со стратегическими ракетами, их надо обеспечивать, это развертывание, надводными силами, подводными многоцелевыми лодками.
Из
воздуха, потому что за ним же гоняются противолодочные самолеты, Нептуны тогда, сейчас Посейдоны, которые в Норвегии сидят. Их надо отгонять, а лучше сбивать. И для нас это вообще жизненно важная задача. Не то, чтобы приехать там в Сирию и продемонстрировать эти несчастные 3 самолета, а, извините, вот эти 8 бареев, их прикрывать надо.
Есть что добавить? Тогда я обращу внимание на уникальные технологии, которые здесь упоминались. Так, может быть, сместить акценты и заниматься тем, что действительно уникально для Российской Федерации, если мы говорим о прикрытии и всем остальном, не знаю, экранопланы вспомнить, тоже уникальная технология, и вообще никто этим не развивал, этим не занимался.
Почему мы
не
говорим, что вспомнить, мы их используем частично, просто это сейчас на все не хватает. Правильно говорят, и рук не хватает, и пока средств не хватает, но мы знаем, что такие есть. Вот системы новые совершенно. Это как и тоже использовать в боевой авиации дирижабли, так,
боевые. Но это пока выглядит как фантастические малые проекты. Когда об этом говорит Дмитрий Олегович Рогозин, начинают смеяться,
ну, да,
в этот момент.
Не без этого, ведь со всего начинать надо как с фантазии думать, а потом уже в реальность. По времени просто дать возможность этому пройти еще.
Технологически мы сильно отстаем, вот именно если говорить об авианосцах.
Ну, наверное.
От американцев?
Да.
Бесконечно.
Константин Макиенко.
Конечно, очень
сильно. К сожалению.
Ну, здесь об этом несколько раз уже было сказано. Понимаете, американцы вообще свой флот по-настоящему...
Изначально строили
так. Да, великодержавный флот начали строить как авианосный флот. И обратите внимание, у них в Перл-Харборе погибли все линкоры, но ни один авианосец даже поврежден не был. И как бы они дальше отыгрывали ситуацию уже авианосцами. Они пронизаны этой культурой авианосной, и, как здесь опять же говорилось уже, при этом они набили шишек себе огромное количество. То есть это реально очень сложная, очень дорогая и очень как бы трудоемкая, требующая, очень требовательная технология. Она не для всех.
Олег Пономаренко.
Да, я хотел бы к этому добавить, что на французском авианосце стоят катапульты американские.
Да. И системы дальнего радиолокационного обнаружения американские самолеты.
Да, и Е-2 «Хокай» тоже американские. А кроме того, надо учитывать, что, например, Англия отказалась строить...
У владычицы морей сейчас, вот сейчас постоянно, сегодня авианосцев нет.
Они строят два больших корабля, да, водоизмещение порядка 70 тысяч тонн, это крупные корабли, и авиагруппа достаточно большая, предполагается порядка 50 машин, из которых основная часть это F-35. В варианте B. Вот. Но от катапульта они отказались. Опять-таки, к вопросу от стоимости. Да, они первоначально проект был без катапульт, потом они решили строить с катапультами, и сейчас это тоже авианосец с трамплином.
Как ну, и адмирал Кузнецов.
Ну, да, идентичная схема, да, аналог, да. То есть это все технологии, действительно, которыми реально, наверное, владеют только американцы и могут себе позволить вот в количестве там 10.
Ну и через какое-то обозримое время китайцы, наверное.
Я думаю, что им будет очень сложно.
Но времени, денег очень много, да. Пройдет очень много.
Я напомню нашим слушателям, мы сегодня в формате круглого стола обсуждаем, что происходит с авианосцем «Адмирал Кузнецов». За последний месяц 2 небоевые потери, МиГ-29, Су-33. С нами Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. С нами Олег Пономаренко, эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт. И Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола, то есть мы разбираем проблему, а не дискутируем преимущественно. С нами Владимир Попов, Олег Пономаренко, Константин Макиенко. И сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 7373-94,8, смс плюс 7925-888-894,8. И работает наш телеграм, говорит «Москобот», все это латиницей в одно слово. 582-й интересуется, а что с нашими самолетами вертикального взлета? Кто может ответить?
Их нет.
Все, закрыли программу окончательно?
Дело в том, что был когда-то проект действительно малоудачный. Ну, собственно, первый советский самолет вертикального взлета — это Як-38. Это, в общем, был крайне неудачный самолет. На смену ему должен был прийти Як-43. Як-141, это уже сверхзвуковой самолет с приличными на тот момент характеристиками. Было построено два прототипа, один в результате аварии был потерян, сгорел. И поскольку это все пришлось на самое начало 90-х годов, в 94-м году программа была закрыта, потому что Яковлевская фирма, которая находилась в это время в очень тяжелом состоянии, вплоть до того, что в КБ отключали в это время воду, электричество за неуплату, они сосредоточились на программе создания учебно-тренировочного самолета Як-130, который доведен до серийного производства и успешно покупается и Министерством обороны России, и экспортируется. А вот эта программа, поскольку там и с авианосцами было неясно, что тогда будет, в 94-м эта программа была закрыта. Поэтому самолета вертикального взлета в России сейчас нет.
Ну, соответственно, восстановлению, судя по всему, не подлежит.
Нет, ну, технологии-то остались,
Владимир,
конечно.
Попов.
Да, технологии-то разработаны.
Нет, ну, это с нуля тогда начинать.
Мы же нарабатывали.
Это 15 лет, там,
10 первый самолет долларов. Был, это Як-36, потом да. Пошел 38-й, и потом уже вот в 90-е годы Як-141. Это один из самых современных был самолетов на то время. Кстати, и такого типа вертикального взлета и посадки, работающей на сверхзвуке, не было даже у американцев и в Великобритании.
Сейчас Олег Пономаренко.
Еще дополнение по самолетам вертикального взлета. Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас происходит в вооруженных силах США. На вооружение поступает F-35B для корпуса морской пехоты. Значит, что происходит? Непосредственно авианосцы флот будет закупать машины с обычным взлетом и посадкой. Это F-35C. Их, ну, сравнительно немного будет закупаться, и они будут использоваться совместно с более старыми машинами Super Hornet. Морская пехота закупает самолет с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Что они делают? Сейчас в строительстве находится серия амфибийных кораблей, ну, скажем так, в чем-то аналогичных тому же Мистралю, чтобы проще было нашим слушателям.
Гораздо более крупных.
Да. И они отрабатывают, вот, в частности, полмесяца назад, одна из эскадрилий морской пехоты, которая получила уже эти самолеты, она была размещена на амфибийном корабле «Америка» и отрабатывала в течение нескольких дней экспериментальные задачи. В итоге «Америка» получает... таких кораблей предполагается построить порядка там 10 или 11, и они получают второй авианосный флот.
Значит, но уже с другими характеристиками.
Да, но эти характеристики намного превосходят те, которые раньше имели подобные корабли с устаревшими самолетами «Харьер», которые являлись, ну, одногодками с нашим Як-38. Дальность полета, возможности бортового оборудования, бортового оружия совершенно другие. Мало того, как он... Вот посмотрите на нашу авиагруппу, это называются цифры порядка там 26-28 машин. Угу. Похожая авиагруппа на авианосца «Шарль де Голь». Тоже порядка там, ну, максимум там 35-40 машин, но обычно меньше. В частности, вот какое-то время назад там было 18 «Рафалей» и 8 «Суперэтендеров». Это устаревшие машины уже. А у американцев возможно размещение до 20, а при каких-то... ну, принятых специально мерах, до 22 машин на одном амфибийном корабле. То есть это дополнительные небольшие авианосцы, которые одновременно еще и несут непосредственно сами амфибийные силы. И типовая задача...
Функциональные уже машины, получается.
Вот типовая задача,
готовая которая... бригада с авианесущей группы, которая приходит,
типовая задача, которая уходит. Отрабатывалась вот в ходе вот этого развертывания буквально несколько дней назад, это 6 машин, 4 F-35 взлетают как ударные самолеты по побережью, 2 F-35 прикрывают 2 конвертоплана «Оспрей», которые несут группу специального назначения для высадки десанта. Вот.
Хорошо, Алексей пишет, почему бы не так? Ошиблись, получили тяжелый урок, надо исправлять, грустно, но честно. Вы же, перебивая друг друга, твердите о какой-то рациональности, обдуманности и тайных смыслах провала Кузнецова. Похоже на туман в глаза народу, пишет Алексей, и медвежью услугу власти. Зачем?
Ни в коем случае. Никакого тумана, никакой медвежьей услуги власти здесь нет. Главное говорить о том, что реально как идет обстановка. Ну и что? Разбиваются самолеты. Это же не только у нас и не только на Кузнецова такое случается. Понимаете, в чем дело? Это реальная работа. Это всегда идет... Такие вещи выполняются всегда по лезвию ножа, как говорят у нас.
По-моему, мы как раз об этом и говорим, что набили шишки.
Технологические ошибки, которые допустимы, входят в наши вероятностные отклонения. Ведь любая техника имеет право в априори быть, значит, за собой нести момент отказа.
Хорошо.
100% ничего у нас нет в мире.
Принимается. Будете что добавлять?
Нет.
Нет, 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 нет. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, вам пригодятся сейчас наушники. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Ну, здесь канал России, когда были выборы Трампа месяц назад, показал, что у них 19 авианосцев американцев, 17 из них атомных. То есть атомные двигатели стоят. До бесконечности может работать. Почему у них катапульты используются? Почему Дмитрий Федорович Устинов у нас был маршалом при Брежневе? Он же хотел тоже, но отказался от катапульт, ну, толкает, который самолеты, знаете, да? Не как у нас трамплин, а Кузнецов. Почему отказались-то?
Почему отказались? Хорошо.
Ну, кто? Более технологичными сделали, казалось бы. Почему? Потому что все-таки работать с катапультой – это трудно. Это отказ, еще и катапульты тут входят в строй. Таких случаев очень много тоже было. Так, и когда есть возможности, и новые технологии возникли по эксплуатации самолета нашего, например, того же Су-30, да, Су-33, Су-27, ну, на базе все Су-27 сделано, да. Дело в том, что возможности энергетические появились такие, что они способны с короткой палубы работать по-нормальному. Без использования катапульты. Вот это уже причина одна.
Если бы Советский Союз просуществовал еще 5-6 лет, у Советского военно-морского флота был бы атомный авианосец с катапультой, потому что вот то, что ходит Кузнецов, это 11-43-5, 11-43-6 «Варяг» был продан украинцами в Китай и сейчас стал авианосцем «Леонин», фактически это сестершип Кузнецова, а вот 11-43-7 «Ульяновск», он должен был быть уже атомным, с катапульты, то есть это должен был уже быть полноценный, конвенциональный, американоподобный или там немецоподобный авианосец. Он был порезан украинцами в 17% готовности.
Еще звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, это радиостанция?
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот все правильно, мы говорим про самолет вертикального взлета, мы говорим про авианесущие корабли, а не хотим мы возродить что-то свое, например, экранопланы, тот же Каспийский монстр, Орленок.
Так что, их упоминали, ну, вернее, еще до новостей?
Мы буквально минут 10 назад перед этим, перед Владимир новостями Попов. Разговаривали и говорили, что у нас, да, Орленок есть и другие образцы. На Каспии их использовали интенсивно. Это было где-то в 80-х, 90-х годах. Они работали, выполняли свои экспериментальные задачи и служебно-боевые даже. Более того, с них и пуски ракет осуществлялись, пробные, так сказать. И они стояли даже на боевом дежурстве кратковременно. Об этом никто не забывает. Единственное, мы сказали, что сегодня, наверное, не хватает рук на все сразу и немножечко финансов. А это перспективная техника, они не забываем мы, по крайней мере, точно.
Сейчас Олег Пономаренко.
И еще такое дополнение. Не надо забывать, что каждое оружие для определенных целей. А экраноплан – это достаточно крупное судно, которое все-таки имеет свои ограничения. И представьте себе, что вы работаете, пусть даже достаточно большой группой такой техники, на театре, где вам противостоит большое количество современной тактической авиации. Это сложно. То есть, скорее всего, без надлежащего прикрытия, а вдруг его нет, скажем так, или вы не можете его обеспечить, скорее всего, вы потеряете этот флот. Поэтому авиация в этом смысле, скажем так, тактические истребители, базирующиеся на авианосцах, получается, что это более универсальное средство. И кранопланы, я считаю, что это более, ну, имеют большие ограничения в смысле своего боевого применения.
Как обстоит дело с подготовкой летчиков? В консерватории все в порядке, интересуется 539-й. Владимир Александрович, это ваш вопрос.
Ну что с подготовкой летчиков? Я уже неоднократно здесь пытался сказать, что действительно готовим пилотов. И на сегодняшний день, вот я имею в виду последние, допустим, 5 лет, грех жаловаться на эту тематику. То есть сегодня занимаются и отбором курсантов нормальным образом, и большое количество их набирают, все-таки достаточно. По сравнению с 90-м годом, я хочу сказать, вот это 10 лет, да, разница. И вот морских летчиков, непосредственно вот палубников, интенсивно готовим и на нитке. И сегодня аналогичную нитку, которая у нас находится в Крыму, да, делаем у себя ее под Таганрогом, там тоже ставим такую же работу, то есть развиваем это дело. Подготовка есть, подготовка. Единственный вопрос, что нужно не забывать, сколько приходит летчиков, примерно столько же и уходит. То есть вы знаете, что отсев по здоровью в этом случае, особенно для палубников, это критическое значение.
Они, но резерв они есть.
Летают ограниченное количество часов и так далее. А резерв есть, возможности есть. Сегодня мы, вот буквально я был 2 дня назад на большом мероприятии, будем говорить так, в ДОСАФе проводили, где вот поднимали эти вопросы. Подготовка резерва, моб-резерва так называемого, на будущее. То есть брать надо ребятишек школьного возраста практически, 8-10 классы, их учить уже, вот, ну, как я авиатор, по авиационным вопросам, историю им преподавать, авиация, развитие парашютизма, готовить их, попробовать полетать им на планерах, на прыгнуть с парашютами, да, их ввести в этот вот авиационный мир, а потом посмотреть. Один пойдет конструктором в
МАИ. А потом прогнать по состоянию здоровья.
А потом пусть правильно. Он идет, да, нет, по состоянию здоровья, если он подходит,
это я шучу,
летать дальше. Так что есть подготовка, есть возможности, есть технологии отработаны.
Хорошо.
Нужно обратить внимание, правда, на это.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, мне хотелось бы задать вопрос и кое-что прояснить. Дело в том, что уважаемые эксперты исходят абсолютно неверных предпосылок. Кузнецов строился как эскортный авианосец для эскортирования групп судов. Более того, он эксплуатировался как эскортный авианосец.
А позвольте уточнить, вы уверены, что наши эксперты исходят из заблуждений каких-то? Они же ровно, конечно, про это и говорили.
Я вам могу объяснить, почему. Потому что он не может работать по берегу.
Но понимаете, мы же об этом говорили.
Он абсолютно бесперспективен в этом. Второе.
Хорошо. Да, вы знаете, мне показалось, что вы не слушали вообще нас, но решили выступить со своим важным суждением. Да. Кто хочет добавить?
Мы об этом говорили, что авиагруппа Кузнецова, изначально авиагруппа Кузнецова до поступления МиГ-29, которые уже обладают и противокорабельными возможностями, и возможностями работать по берегу, по поверхности. Так вот, Су-33 изначально, истребитель, который изначально формировал авиагруппу Кузнецова, это истребитель ПВО.
Это прикрытие
как раз это обеспечение противовоздушной обороны кораблей.
Да. И Олег Комаренко хочет добавить.
В современных
тоже,
условиях, на самом деле, вполне возможно, имея ограниченные ресурсы, превратить в том числе истребитель ПВО в самолет, который
что
будет...
Что, вероятно, и было сделано. Да. Просто было доработано программное обеспечение, программно-аппаратная часть истребителя Су-33, и он приобрел способность...
Для ударов по береговой черте, по надводным кораблям.
Приобрел способность применять боеприпасы, в том числе и по поверхности.
Ну, да. Надо напомнить слушателю, что подвесные контейнеры для целеуказания, для обнаружения Это распространенная практика. То есть даже тактические истребители, акцентированные на нанесении ударов по наземным целям, модернизируются таким образом. То есть если не хватает самолету каких-то возможностей, главное, чтобы был интерфейс с кабиной пилота. Контейнерные системы различные, инфракрасные, радиоэлектронные, оптикоэлектронные, и соответствующее вооружение. И, как говорят, вот сейчас вот дискуссия в Штатах идет достаточно обширная, сможет ли новый истребитель, например, выполнять задачи по непосредственной авиаподдержке войск. На что сами пилоты говорят, it's all about training. То есть все дело в тренировке, навыках, отработке и так далее. То есть проблемы здесь нет. Есть, может быть, проблема времени и ресурсов, что надо это сделать. Но совершенно нормально превратить наш авианосец, так сказать, в несущий универсальный самолет.
Резерв летчиков есть. Где корабли, интересуется 956-й?
С кораблями, в общем, есть некоторые проблемы, потому что вот в реализации госпрограммы вооружений на период 2011-2020 годов, наверное, наименее успешно реализация этой программы идет именно в части кораблестроения. Она более динамично идет и более стабильно в части постройки стратегических ракетоносцев, но вот уже многоцелевые атомные лодки строятся крайне медленно, а с надводными кораблями вообще проблема. То есть вот здесь об экранопланах постоянно почему-то мы вспоминаем. Ну, слушайте, мы корветы и фрегаты по 10 лет строим, так что давайте мы, ну, мы, в смысле, кораблестроительная промышленность России наладит ритмичное, качественное производство корветов и фрегатов, боеготовых, боеспособных, которые попадают в цель.
И современных, тем более.
Современных, да. А потом уже будем думать об экранопланах и об авианосцах следующего поколения. Тоже потом уже подумать надо. Хотя рисовать их надо уже сейчас, что и делается.
Вы пытаетесь убедить нас, пишет Влад, что у Америки атакующий флот, а у нас непонятно что?
Нет, мы изначально всегда были обороняющимся государством, мы не говорили об этом, что мы готовы на весь мир положить лапу свою. Не надо нам этого. У нас своей земли хватает. Вы понимаете, территориальность наша такая, что мы никогда не, изначально не занимались завоеванием чужих территорий.
Ну, я вот небольшой специалист в области военно-морских стратегий и доктрин, но я так понимаю интуитивно, что действительно и СССР никогда себе не ставил целью проецирования силы.
Хотя, и царская Россия так примерно
была. Хотя, кстати, это была сверхдержава, так, на секундочку. Но уж Россия тем более пока не ставит перед собой такой цели.
Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Эксперт, скажите, да. Пожалуйста, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как получилось, что в свое время не смогли забрать вот этот авианосец «Варяг»? Ведь договорились же с украинцами, забрали вот эти Ту-160-е, а этот «Варяг» на 70% готовый был.
На 17%.
Нет, ну, «Варяг» на 75%.
На 75%. Это Ульяновск. Он почти готовый был. Допустили так, что его китайцам...
Спасибо.
Я полагаю, я не знаю этого наверняка, но полагаю, что в это время под большим вопросом был сам Кузнецов, который Тбилиси сначала назывался, ну, сначала он вообще там по-другому Рига назывался. Ой, не Рига, не суть. В это время под большим вопросом было существование даже вот этого нашего единственного сейчас авианосца. Шла дискуссия, вообще сохранять его или нет. Так что уж там точно был не до «Варяга». Обсуждался на самом деле этот вопрос. Ельцин обсуждал его с Кравчуком. Говорят, есть такая вот легенда или исторический анекдот, что когда директору Николаевской соответствующей верфи задали вопрос, ты достроишь вот этот «Варяг», он сказал, дострой, если вы восстановите Министерство Минсудпром СССР. Ну, понятно, что это было невозможно. А самое главное, я думаю... или там еще один фактор, может быть, не самый главный, уже тогда было ясно, что с украинцами договориться ни о чем нельзя. Кинут.
Ну,
это было Ельцину уже ясно. Потому что там американцы вошли в эту тему, они системно работали над тем, чтобы лишить, в том числе и Украину, возможности стратегической авиации. А китайцы очень грамотно подошли, коррумпировали кого надо и за 20 миллионов купили.
А тогда Ту-160...
Купили то, что вообще, если бы украинцы умели, значит, не накусить...
Умели бы продать.
Умели бы продать, за это за 1,5-2 миллиарда можно было продать.
А там за?
20 миллионов.
Как металлолом.
Как металлолом.
А Ту-160 тогда забрали за долги.
За газ, да. Там за не совсем долги. Тогда, тогда позже, намного Владимир позже Попов. Было это, да, организовано, и действительно за «Газпром». Они задолжали «Газпрому», договорились, и там некоторые самолеты перелетели, некоторые мы взяли как бы на запчасти, и там вот это вот нам помогло, восстановили их.
7373948, еще один звонок. Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, здравствуйте, Владимир из Дубая. Вот у меня все-таки вопрос к вашим гостям. Прозвучало, что у нас земли очень много, мы тогда не рассматривали стратегию агрессии, и тем не менее, авианосец это явно не оборонительный, даже авианесущий крейсер, не оборонительная, так сказать, скажем так, техника, и самолеты, которые из истребителей адаптируются под нанесение наземных ударов. Какие геополитические задачи все-таки предстоит решать? То есть где это? По побережью Африки там где-то решать? Венесуэлу защищать от коварного врага? Вот что, для чего это надо?
Спасибо, принимается. Кто?
Ну, я считаю, что все-таки главной целью и главной задачей российских авианосцев, авианосных сил, является обеспечение развертывания стратегических атомных подводных крейсеров.
Это раз, а второе, это все-таки оборона, охрана и оборона наших территориальных вод. И исключительно экономические зоны.
И, кстати, обеспечение ПВО корабельных группировок.
И корабельных группировок. А почему? Потому что недра сегодня, недра при вот, территориях морских, именно значит, вот, исключительно экономической зоны надо охранять интенсивно. Потом шельф охранять интенсивно. А это все-таки от береговой черты 350 миль шельф наш считается. А там надо работать кому-то. И кому-то обеспечивать, не имея кулака. Вы знаете, в мире, в общем-то, все достаточно так проблематично. Если кулак есть, с тобой будут разговаривать. Если слабак, значит, перейдут
поперек. Понимаете, вот возвращаясь к вопросу радиослушателя. Вот все кораблестроительные вещи, они очень инерционные. То есть это закладывается на 50 лет вперед. Вот если вот сейчас разрабатывается, там началось эскизное проектирование авианосца «Шторм», если вот он будет построен, это, он через 70 лет еще будет ходить, может быть. Мы не знаем, какой мир будет через 70 лет. Может быть, через 70 лет нам понадобится и проецировать силу.
То есть флот, какая как генералы, Россия которые будет. Всегда готовятся к прошлой войне.
Наоборот, это настолько далеко, что это невозможно просто предвидеть.
Олег Пономаренко.
Далеко вперед.
В любом случае, любой крупный корабль боевой – это платформа. Это платформа для размещения оружия. Оружие, может быть, понадобится действительно где угодно, и мы не знаем где. Поэтому иметь средство, с помощью которого можно ударить по коммуникациям противника, поставить или его…
Или прикрыть свои коммуникации, да, в конце концов,
себя обеспечить. Про прикрытие своих мы уже говорили, но здесь важно то, что мы можем нанести… асимметричный удар. Или удар там, где его не ждут, или куда, где мы не можем достать другими своими средствами. Поэтому в какой-то степени, да, не только прикрытие развертывания наших сил, возможно, что он понадобится и как наступательное оружие в каких-то определенных ситуациях.
Ну и последний звонок, пожалуй, примем. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. С самого начала слушаю. Очень спасибо за передачу гостей. Единственное, что к Владимиру, гостю Владимиру вопросик такой. Интересно, вы говорите, что катапульта нам не нужна на авианосце, потому что лишняя техника, ну, лишний отказ и так далее. Когда мой отец летчик, он очень ее нахваливает и так далее. И в то же время наш адмирал Кузнецов разворачивает свой корабль против ветра, чтобы помогать летчикам взлетать. То есть такими историческими, ну, допотопными методами мы помогаем, а от высоких технологий отказываемся.
Спасибо, принимается.
Ни в коем случае. Это не допотопные методы, кстати.
Владимир Попов,
Трамплин используют далеко не многие. Вот у нас он один, единственный пока. Американцы на это смотрят тоже с удивлением и с некоторой даже, ну, в кавычках, степенью зависти. В прямом смысле этого слова даже. Почему они говорят, что хорошо это? Это все-таки, чем больше техники, сложность техники больше, тем вероятность отказов больше, понимаете? Вот смысл в чем. Если проще сделать, как мы говорим, по-топорному, да, может быть, это требует больших энергетических затрат при эксплуатации авиации на палубе, но зато все-таки это надежность, это элемент надежности. Вот тут почитайте тогда документы, исследования, и вам это подскажут ученые.
Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. С нами был Владимир Попов, Олег Пономаренко и Константин Макиенко. Большое спасибо, приходите еще.